Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. Пусть день ваш начинается радостно. И сегодня мы говорим на интересную тему о взаимосвязи семейных отношений, родовой системы или, иными словами, как влияют наши родственники на отношения между мужем и женой, и можно ли как-то переключить это влияние только в положительное русло. На этот и другие вопросы ответит наша гостья Ковешникова Кира, семейный психолог, эксперт по исцелению любовной созависимости, который помогает прийти к здоровым отношениям и улучшить самооценку, а также освободиться от ограничивающих установок. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Кира.
Доброе утро. Очень рада.
Мы тоже очень рады видеть, слышать вас в нашем прямом эфире. Добро пожаловать. И начнем, я думаю, со знакомства с вами, потому что у каждого специалиста, эксперта есть свой путь к той теме, к той профессии, к которой он пришел. И у вас наверняка особенный путь к психологии семейных отношений, поэтому интересно узнать, каким он был.
Да, благодарю за вопрос. Действительно, у меня был очень такой интересный, глубокий путь. Мне 27 лет, и часто, да, люди говорят: ой, какой юный возраст для психологии. Но вход в психологию у меня был в такой очень сложный момент жизни. Мне было 20 лет, и я потеряла маму. Она умерла от онкологии, и в этот момент оказалось, что мы не только теряем, да, близких людей, которых мы любим, к которым мы привязаны, с которыми нам хочется еще полжизни прожить, но и вот в такие моменты вскрываются наши болезненные точки, наши слабые места, на которые мы не обращаем внимания в течение жизни, когда все хорошо, когда есть какой-то комфорт, да, и мы даже не задумываемся, что что-то там у нас есть внутри, потому что в основном смотрим на внешнее, живем, да, вот бытовые вещи, интересы, работа, и даже нет вот этой возможности погрузиться в себя. И мне казалось, что в моей жизни так все хорошо, у меня есть любимая мама, у меня были отношения, мне казалось, что я так все понимаю, как строить отношения, как в них развиваться, мне казалось, что столько любви в моей жизни. Но вот в этот момент, когда я потеряла человека, который был такой основной, главной опорой, у меня вскрылось столько моментов внутри, что «а как я буду жить дальше? А как мне теперь? Я не могу ей позвонить». То есть я потеряла прям вот опору, которая была фундаментом моей личности. Да, 20 лет, с одной стороны, еще юный возраст. Кто-то может сказать: ну, в 20 лет уже надо быть взрослым, там, самостоятельным. Мне тоже так казалось. Но вот эти вот эмоциональные моменты, вот именно они вскрылись. Когда нет возможности спросить совета, когда нет возможности получить ту любовь, которая наполняла мою жизнь в тот момент. То есть, да, говоря психологическим языком, у меня была такая вот прям эмоциональная зависимость от мамы в плане вот получения любви, ощущения безопасности, счастья, наполненности. То есть, пока она есть, все было хорошо, а когда ее не стало, оказалось, что внутри большая какая-то дыра с какой-то пустотой. И вот в этот момент я начала смотреть в сторону психологии, у меня появился наставник, так скажем, он был духовный наставник, но в то же время мы занимались и психологией, потому что, мне кажется, вот эти две области, они на самом деле неразрывно связаны, и если мы погружаемся в оба этих направления, то мы можем намного глубже исцелить вот эти свои болевые моменты и прийти тогда к любви, которая вот здоровая. Не когда мы зависим, не когда мы пытаемся кого-то удерживать, иметь, а вот именно в семейных отношениях это очень частый такой сценарий, когда мы вроде любим, там, может быть, служим человеку, все для него делаем, но мотив у нас не самый такой чистый, не самый искренний. Мы вот все-таки чаще всего люди хотят другого иметь рядом, чтобы он всегда был. И с уходом моей мамы я получила опыт, а что делать, если вот любимый человек, ну, его больше нет рядом, да, как ты будешь, что будет с тобой? И в этот момент я поняла, что те отношения, которые у меня были, они также у меня выстроены на вот такой же эмоциональной зависимости, когда в других людях источник всего, источник счастья, любви, и эти отношения также завершились, И мне кажется, это логично. Мне кажется, сейчас такое время, когда многие пары расстаются, потому что у них фундамент отношений выстроен вот на этой не совсем здоровой истории, когда мы только хотим иметь и очень боимся остаться без него. То есть как будто наша вот такая здоровая собственная часть, собственное «я», оно не способно быть отдельным, одиноким, оно не может найти счастье где-то еще, да, и тогда вот мы очень сильно зависим от человека, он становится таким неким донором чего-то очень важного. И вот в этой точке я стала изучать психологию, у меня была большая работа с моим наставником по отпусканию мамы, по проживанию потери. Да, в психологии там выделяется где-то год времени на полное проживание потери близких. И мы так из духовной точки зрения смотрели на этот процесс, потому что если ты любишь, наверное, ты же хочешь лучшего для мамы, тогда ты готов ее отпустить, если сейчас ее душа уходит и так вот сложилось. Но здесь было очень много таких прям глубоких моментов, когда я очень сильно перестроилась, и у меня такая внутренняя произошла трансформация. И, наверное, в этот момент я наконец-то поняла, кто такой Бог, как можно с ним выстраивать отношения, потому что раньше все внимание было в маме. Вот, и из этой точки я увидела, насколько много важных вот этих психологических аспектов есть внутри человека. Например, вот какая-то наша детская часть, которая как раз-таки скучает по маме, которая чувствует голод, который вот ей так не хватает. И очень многие люди именно из этой детской части входят в отношения. Когда мужчина становится вот смыслом всего, например, или жена, да, по-разному бывает. Когда мы ставим именно этого человека на первое место, да, духовные люди говорят, что на первом месте должен быть Бог. В психологии считается, что да, Бог, потом я. Вот мое я, которое такое здоровое, которое как часть Бога. И сначала мы разбираемся с собой, исцеляя свои какие-то травмы, слабые места. И потом мы можем входить в отношения, и тогда появляется еще кто-то. Ну вот такая, да, более правильная иерархия, так считается. И я увидела, что у многих людей вот здесь какой-то случается перекос, и нет вот этого здорового «я», какой-то внутренней наполненности, источника любви в себе. И тогда мы ищем вот этих доноров. И тогда я поняла, что у меня есть такой живой опыт, который я вот прямо на руках получила, выйдя из вот этой зависимости, когда смогла найти ресурсы в самой себе, залатать свои вот эти детские травмы, детские пустоты. Я поняла, что, наверное, это то, чем я хочу заниматься, и уже пошла дальше в профессиональную сферу. Я получила образование дополнительное на семейного психолога. И семейная психология, она очень интересная, потому что она затрагивает отношения со всеми близкими людьми. Это и сам я, это и мои родители, это и мой партнер, и наши дети. То есть здесь прям, да, такой тоже широкий спектр и много глубоких моментов, когда мы замечаем, а что у меня в отношениях с другими. И здесь тоже для меня был такой интересный опыт, что вот любые сложности с другими людьми, они опять же, если прям глубоко разбираться, отсылают нас опять к самому к себе. Что там у меня внутри? Потому что бывают конфликты с детьми, да, когда что-то мы чем-то недовольны, и, например, у нас есть ожидания, ребенок не совсем их оправдывает, мы расстраиваемся и мы спорим. Если посмотреть в себя, то эти ожидания наши, тоже от какой-то нашей, может быть, недостаточности, пустоты, и тогда опять взгляд в себя, что тут такое. Бывает с партнером, да, какие-то конфликты, непринятие и так далее. Мне вообще вот, я приверженец такого мнения, что наш партнер, он такое прям чистое зеркало, и через него можно очень много найти вещей, которые мы в себе не замечаем. И если так рассматривать отношения разного рода, да, в семье бывают хорошие отношения, конфликтные, иногда бывают абьюзивные, когда есть какое-то насилие, всегда есть с чем поработать внутри себя тоже. В отношениях с родителями та же самая история, сколько, да, случаев, когда недолюбили, недодали, какие-то претензии туда бывают, обиды. бывают наоборот, когда я сейчас буду спасать своих родителей, стану мамой своей маме. В общем, большой спектр, и опять же, да, мы тогда смотрим, а что у меня внутри, что я вот не могу позволить маме быть взрослой женщиной, или что у меня внутри болит, если я до сих пор на них обижаюсь, и мое внимание уходит на всякие обиды, подколки и так далее. То есть вот спектр семейных отношений, он тоже опять позволяет еще глубже заглянуть внутрь себя и найти вот какие-то вещи, которые нам мешают, ограничивают. И меня это настолько увлекло, вот этот путь, он такой интересный, такой глубокий, там действительно много смысла. И когда я обучалась, я уже поняла, что я точно на своем месте. И я выбрала это направление своим основным. Я сейчас семейный психолог, я работаю с любыми отношениями в рамках семьи и в основном в отношениях с партнером, в семейных отношениях, как у нас складывается коммуникация, как на нас влияют наши родители, потому что мы всегда рассматриваем не только семейную пару, да, вот казалось бы, поженились или там люди встретили друг друга. Ну что тут еще? Вот все, что здесь есть, это главное. Нужно сюда смотреть. Но если появляются какие-то проблемы, которые не получается самостоятельно разрешить, да, как будто тупик или какие-то сложности, и когда люди прибегают к помощи психологов, консультантов, мы, конечно, смотрим чуть-чуть шире. Погодите, ребята, а что там с родителями? Как у вас происходит, да, вот это взаимоотношение? Почему столько конфликтов, анекдотов там, про тещу, про свекровь? Почему часто говорится, там, что вот теща, зять – это так сложно, или свекровь, невестка? Почему там разрывы происходят в отношениях, кто-то сбегает, либо живут вместе, но это невыносимо? Казалось бы, такие вот бытовые вещи, но они до сих пор встречаются и достаточно часто, и они влияют, да, на качество жизни. И родителям не сладко, они недовольны, и молодым тяжело, потому что все время кто-то контролирует, либо как-то влияет. И тогда встает вопрос, где здесь вот эта грань между уважением, почитанием старших, да, благодарности за то, что дали жизнь, но где вот все-таки вопрос какой-то нашей личной жизни, каких-то наших границ. Вот у многих людей здесь такой заплетык происходит, потому что непонятно, где вот эта грань проходит. Как их не обидеть, но как и самим не пострадать в этой большой семье. То есть мы тогда говорим про большую расширенную семью, кто у нас туда входит, да, родители жены, родители мужа, еще какие-то родственники, братья, сестры. Все это оказывает влияние на молодую пару. И вот, да, сегодняшняя тема у нас с вами как раз-таки про влияние. Что еще может влиять на семейную пару? Я предложила начать именно с этого, потому что чаще всего вот на практике то, что я вижу, вот эти вот конфликты, которые появляются, когда, ну, не знаю, обиды какие-то, недопонимания, да, к супругу, например, вот ты там мало времени со мной проводишь, или вот ты, не знаю, все время работаешь, а я тут с ребенком одна, а почему вот то не так, это не так, или мужчина чем-то недоволен. А вот здесь мы тоже можем встретиться, да, если, опять же, люди приходят и хотят что-то с этим делать, и мы начинаем рассматривать их вопрос, как-то глубже погружаться, можно увидеть такую взаимосвязь, что мы очень часто в отношениях все-таки вот из какой-то детской части общаемся. Детская часть – это вот наш, да, так скажем, внутренний ребенок, та наша субличность, которая, по идее, должна была в детстве напитаться любовью хорошенечко, так от мамы, от папы, получить всю поддержку, да, у этой детской части должна была быть такая здоровая самооценка. Не то, что я тут лучше всех королева, но я не под плинтусом, да, вот что-то такое посерединке, гармоничное. Потому что когда вот эта самооценка, она совсем нездоровая, вот здесь рождается такой эгоизм, больше гордыни, хочется признания, одобрения. Тут вот тоже есть такая грань. Многие люди, да, мы все мы знаем, что гордыня – большой грех, и многие люди с этим стараются работать, как-то это исцелять, каяться в этих вещах. Но вот тоже такой интересный у меня анализ этих вещей происходил. Как правило, если у человека есть такая гармоничная, здоровая самооценка, когда он Ну, он живет, он не думает, в принципе, об этом. Ему просто нормально, он как-то выстраивает отношения, проявляется в этот мир. У него вот этих вот замашек, чтобы там контролировать других, получать от всех одобрение, у него их практически и нет. У него как будто внимание сюда и не уходит. А вот те люди, у которых самооценка пострадала, они вот это так хорошо маскируют свою слабую часть и превращаются вот в таких людей, про которых мы обычно говорим: ой, какой эгоист, потому что ему вот чего-то не хватило в детстве, и он пытается теперь за счет других людей вот какую-то вот эту значимость свою подкрепить, еще что-то. То есть вот здесь вот бывает именно из вот этой внутренней недостаточности, которая у нас была в детстве. И, к сожалению, не у всех было детство очень гладкое. Даже не то, что бывают, конечно, семьи, где там неблагополучно складывались отношения. Бывало там, когда мама одна растила или папа один, не было родителей. Бывали какие-то совсем истории неприятные с алкоголем, насилием, чем-то таким. Бывают, вроде все было хорошо, хорошая семья, полная семья. Но здесь вот бывают такие истории, когда вроде родители были, но эмоционально отсутствовали. Ну, время было такое, да, наши родители – это те, кто попали на время 90-х. И было очень сложно, кто-то голодал, у кого-то не было работы. И внимание родителей очень часто вот в этих насущных вопросах, связанных с выживанием. А родители наших родителей, им было еще сложнее, потому что там чаще всего послевоенное время или военное время. Там вообще голод и вопрос выживания стоял на первом месте. И вот эта вот напитанность ребенка, вот такая вот любовь, которая должна была ему, да, должна была быть получена, она очень часто, ну вот здесь есть какой-то пробел. Если спросить любого ребенка, как было в твоем детстве, чаще всего он скажет: ну, родители все для меня старались сделать, кормили, хорошую там обувь покупали, на кружки записывали, пытались дать мне самое лучшее. То есть вот родители видят любовь именно через вот такие вещи: поставить на ноги, чтобы он выжил, чтобы он вот, в общем, как-то состоялся. А ребенок, когда он маленький, он любовь, как правило, понимает немножко через другие вещи. Да, для него не так важны кружки там, или обувь, или одежда, которую ему покупают. Ему важно, чтобы вот мама со мной побыла, чтобы она со мной книжки почитала, чтобы я мог ей там рассказать, какие у меня интересы, чтобы они со мной поиграли, чтобы они были включены, чтобы они меня заметили, чтобы они меня видели. И вот этот вот момент, когда меня родители видели, вот он очень часто, что-то с ним происходило, и по итогу, вот сейчас, если смотреть статистически, да, мы живем уже в такое более безопасное время, 21 век, ну все есть, ну по крайней мере, да, не голодаем, как это было во времена бабушек, дедушек. А более, действительно, больше безопасности. И вот когда безопасность у нас удовлетворена, мы начинаем задумываться, а что там у нас вот с этим эмоциональным пластом, куда не смотрели наши бабушки, дедушки и мамы, потому что у них, опять же, внимание было выживание. А мы сейчас из-за того, что в более комфортных условиях, можем смотреть на этот пласт, что с эмоциями, как родители там меня принимали, не принимали. И вот здесь вот рождается много вот этих обид, с которыми мы тоже, да, в терапии работаем, те ожидания, которые были, какие-то разочарования. И, по сути, каждый из нас в чем-то недолюблен. Ну, вот так сложилось, такие наши исходные данные, потому что такое было время. И когда вот мы выходим, взрослеем, и у нас есть вот какая-то вот эта голодная детская часть, которой не хватило поддержки, какой-то безусловной любви, принятия. Может быть, ребенка сравнивали с другими. Может быть, ему все время говорили: давай, ты можешь лучше. Например, никогда не хвалили вот конкретно за какие-то действия, а всегда говорили: давай еще, что ты тут вот расслабился. Или просто как-то его не замечали, только следили за тем, чтобы он был сыт. И все у него было в физическом плане. Вот потом мы вырастаем, и вступая в отношения, очень часто у нас вот здесь вот появляется такое ожидание уже к партнеру, что вот, ну, сейчас я наконец-то получу вот эту любовь. Ой, а что ты так много работаешь, на меня внимания не обращаешь? Ну, посмотри, я для тебя и это, и вот это. Я же так старалась, а ты ничего не заметил. Вот когда происходят вот такие вот моменты, да, у нас есть какое-то ожидание, как сейчас будет вот эта идеальная наша картинка, история. и она не совпадает, вот здесь вот очень часто у нас как раз-таки проявляется вот эта детская голодная часть, которой чего-то не хватило, и она пытается сейчас напитаться через партнера. А я вот как раз-таки тоже была в подобных отношениях. Вообще, мне кажется, что вот первые отношения у людей, когда происходят, ну как вот это вот, первая любовь, да, впервые мы чувствуем вот эти яркие эмоции. Кто-то меня полюбил, я полюбила. Все, как будто мир остановился, есть только вот эти чувства, они же впервые происходят, они такие яркие. И вот, как правило, в этих в первых стадиях, в первых отношениях как раз-таки встречаются вот эти голодные детские части, которые друг друга долюбливают за маму, за папу. И потом, да, когда проходит время, и появляются какие-то первые проблемы, конфликты, очень часто проблемы именно вот в тех ожиданиях, которые были, что партнер их вообще не удовлетворил. Ну вот все сделал не так. Я хотела вот так, а он не такой. Я думала, он изменится, а он не изменился. Вот это одна такая важная история в отношениях, которая, как мне кажется, связана с нашими родителями, потому что мы немножечко переносим маму и папу в партнера и начинаем ожидать, что сейчас они что-то нам там сделают. Можно так долго ждать, ходить с этим. Ну, это такая, да, не самая, мне кажется, мудрая история, потому что в какое-то время мы можем в этом пожить, но если мы хотим изменить свою жизнь и как-то качество своей жизни, чтобы отношения были не только на каком-то потребительском, да, таком уровне, но если мы говорим про что-то большее, про партнерство, про сотворчество, про какую-то реализацию в семье, про служение, про что-то, вот такие более высокие вещи, то нам важно вот эти свои детские травмы, какие-то пустые места закрыть самостоятельно, либо, да, при помощи психологов, профессионалов в этой теме, и отпустить уже эти обиды к маме, к папе, все, что они там не доделали и не додали. Это такой первый важный момент.
Спасибо большое за такой подробный рассказ, очень интересные вещи. Знаете, мне вспомнилось, я буквально недавно слышала от одного достаточно взрослого человека, что это закономерность, что мужчины ищут жену себе похожую на маму, а женщины мужа похожего на отца. И он сказал, что от этого никуда не убежать. Так ли это, или это все-таки такая не совсем здоровая ситуация?
Вот этот вопрос, он как раз-таки про то, что я сейчас говорила, да? Ребенок устроен таким образом, что когда вот он рождается, он маленький, для него мама или папа, чаще всего мама, потому что она его еще кормит грудью, как правило, ну, либо, да, ухаживает за ним. Мама здесь выступает в роли вот прям бога, потому что от нее зависит вообще все. Будет ли он жив, сыт, будут ли его ласкать, дадут ли ему любовь и безопасность. И ребенок здесь находится в полной зависимости от мамы, либо от значимого взрослого, который его воспитывал, да, не всегда это мама. И если ребенок не напитался и в какой-то момент не начал от мамы отделяться, то есть вот отделиться – это момент сепарации, как мы это называем в психологии, separate от английского отделения. Когда ребенок начинает осознавать себя отдельно от мамы, видеть свои потребности и пробовать закрывать их самостоятельно. Вот маленький ребенок, он не может самостоятельно, ему всегда нужна мама до определенного возраста. Но психологически у нас заложены такие кризисные точки в развитии. Кризис 3 лет, каждый родитель знает, это что-то с ребенком становится, он кричит «я сам, не трогай», с ним очень тяжело. Потом 7 лет он идет в школу, он видит, ого, есть социум, есть другие взрослые, первая учительница, я могу ее слушать, то есть авторитет не только мама. У него происходит, да, такой скачок, и уже первое отделение, или даже второе. Потом подростковый период, когда прям природой заложено ему начать отделяться, чувствовать границу, у него появляется свое мнение. Вот эта точка, когда мы из ребенка начинаем превращаться в более взрослого человека со своими границами, с ощущением своих потребностей, со своим видением, ценностями, пониманием, кто я, какой я. Мы же не всегда такие, как мама и папа. Они могут быть врачи, а я, может быть, творческая личность, да? И вот этот момент отделения – это когда я себя защищаю, и я вот здесь вот начинаю становиться взрослым. Если я это сделал, то тогда, по сути, я свои потребности вижу, я могу их самостоятельно в чем-то закрывать. И тогда я встречаю партнера, с которым мне, ну, как-то интересно идти. А если этот этап у нас не произошел сепарации, тогда мы до сих пор ждем того, который был похож на папу. Либо мальчик ждет того, который похож на маму. И тогда действительно мы встречаем, мы хотим как бы допитаться вот этим всем. Я думаю, что здесь бывает по-разному. Иногда, да, действительно, мы подбираем похожих людей, потому что у нас есть опыт, что это безопасно, это хорошо, такая женщина, похожая на мою мать, будет хорошей женой, например. Здесь могут быть такие моменты. А иногда это вот прям попытка заново получить маму, которой мне, например, не хватало.
Очень интересная вещь. И так бывает иногда, что женщины просто берут на себя роль матери по отношению к супругу. Вот нам иногда пишут, что пытаются заботиться о своем муже, чтобы он правильно питался, чтобы он отдыхал, не уставал. И вот как не перенимать на себя роль матери, а оставаться все-таки женой?
Это прекрасный вопрос. И вы знаете, вот у нас... Наверное, так сложилось исторически, опять же, да, мы все-таки, когда такие вопросы разбираем, мы смотрим, что там было у нас между мамой и папой, в какой роли там выступала наша мама, что было с бабушкой, почему вообще вот девочка, да, у нее как будто встроенный сценарий быть мамой. Он же не берется из ниоткуда, она это переняла, она как будто уже с этим выросла. Вот у нас поголовно у большинства женщин включенная, встроенная мама. И я думаю, что это связано, опять же, с нашей историей, военные годы, когда много мужчин не вернулось. Женщинам нужно было кормить детей каким-то образом, был голод, война. Вернулось мужчин мало. И вот здесь такой произошел момент некой конкуренции, потому что женщины остались одни, дети голодные, дом все разрушено, надо как-то выстраивать жизнь. И вот здесь такая, знаете, получилась как борьба за мужчину, да, у молодых девушек. И вот здесь немножечко такой перекос произошел, что я сейчас буду такой идеальной, только выбери меня, я тебе буду и мамой, и женой, и я все-все для тебя сделаю, только вот чтобы я не осталась одна. Вот здесь у нас много произошло переломов, и страхи заложились, которые продолжают влиять, каким-то образом мы как психологи видим, как это происходит, вот как будто на генном уровне передаются вот эти эмоциональные сценарии. И женщины в советское время в основном, они тоже жили из мамы. Даже вот, да, многие женщины, например, хранили бюджет семейный у себя, то есть мужчина просто сдавал деньги, и она распоряжалась. Здесь вот такой хороший вопрос, да, насколько это вот правильно, насколько вообще-то мужчинам это подходит, если они основные добытчики, да. Как бы вот когда человек сдает деньги, похоже на такое немножко детское состояние, сейчас маме отдам, и она там решит, как правильно. И в советских фильмах очень много, да, таких картин, когда вот, ну, на мужчину нельзя положиться, он какой-то, не знаю, пойдет напьется, голубей купит на все деньги, как будто вот он ребенок, а она такая серьезная, все знает и всем управляет. Это наш сценарии, и очень важно их замечать, посмотреть, как было у моей мамы, как было у бабушки, и понять, что женщина в семейных отношениях, мы когда с партнером встречаемся, мы его привлекаем обычно именно как женщина, как возлюбленная, с кем есть любовь, и потом у нас, да, рождаются детки, то есть это вот такой уровень супругов, любовников, вот здесь семья образовывается. А потом у женщины появляется роль мамы, когда у нее появляется ребенок. И вот это верная иерархия. Сначала я жена, женщина, и потом я мама. Но вот, да, у нас немножечко вот этот есть перекос, и мы входим в маму. И что тогда с мужчиной происходит? Ну, он автоматически становится сыном. Он меньше берет на себя ответственности, за ним нужно все делать. И это, знаете, ну, тоже как такая игра-программа. Есть люди, которым это нравится, их это устраивает, это привычно. Есть те, кому не нравится, потому что рождаются свои дети, и некоторые даже говорят, ну, ребенок, ой, муж — это еще один ребенок в семье, там, четвертый. Но это вопрос к женщине, да, как вам самой? Не тяжело ли, не хочется ли рядом иметь такого вот партнера, тоже взрослого, который может позаботиться о детях, на которого можно положиться и тогда расслабиться самой себе? Тогда у меня будет больше ресурса, чтобы что-то делать в своей же семье. То есть важно сначала это отметить, заметить, и спросить себя, почему я проявляюсь как мамочка? Я что, ему не доверяю? Я боюсь, что он не справится? Что-то здесь может быть какой-то момент вот между супругами, да, почему? Почему я не могу отдать ему вот эти бразды управления? Почему я переживаю? Может быть, есть какой-то сценарий недоверия мужчинам. Такое тоже у нас вот влияние советского времени, послевоенного, когда мужчина не вернулся, он умер, он спился. И у многих женщин есть такая программа недоверия. Нельзя на него положиться, мало ли что. Вдруг там не вернется, вдруг напьется, вдруг уйдет. И тогда я все сама тащу, и вот эта материнская роль, она опять же очень сильно влияет. Поэтому тем, кто не хочет в это играть, важно спрашивать себя, почему я не позволяю себе расслабиться и быть женщиной. Где вообще моя женщина, кроме мамы? Мама нужна, но только в моменты, когда мужчина, не знаю, заболел. Ему нужно попарить ноги, ему действительно нужен уход. Вот здесь материнская функция прекрасно реализуется. Но дальше, когда он выздоровел, он может самостоятельно зарабатывать деньги, заботиться о семье, и мы здесь в такой, да, можем быть принимающей позиции, когда мы более расслаблены и доверяем ему. Как-то так.
Да, это очень важная тема. Вы затронули тему сепарации или эмоциональной такой независимости, как от родителей, так и, мне кажется, в партнерских отношениях тоже ее не должно быть, этой зависимости. Возникает такой вопрос, в чем разница между вот этой эмоциональной независимостью в отношениях и холодностью, потому что иногда ты закрываешь сердце просто, чтобы не чувствовать эту сильную привязанность. Она у тебя есть на самом деле, но внешне ты ее не показываешь. И вот как понять, что у тебя и, или к чему стремиться, как это выглядит, настоящая эмоциональная независимость?
Прекрасный вопрос. Конечно, да, вот мы как психологи, наверное, чаще рассказываем о проблемах, чтобы люди, да, просто замечали, отслеживали в своей жизни. И когда я много рассказываю про вот эту зависимость, созависимость, как мы страдаем в таких отношениях, не можем отпустить, у людей логичный вопрос. Ой, а если я скучаю по мужу, я что, в зависимости? Как понять, да, где вот эта вот грань, золотая середина? Я, наверное, отвечу так. Вот я изучала эту тему, да, и на жизненном опыте, и в учебниках, я и диплом защищала по этой теме, и я встречала в учебниках такое понятие, как здоровая взаимозависимость. Мы все равно в паре, да, мы нужны друг другу, человеку нужен человек безусловно. Но вот здесь вот есть прям четкое различие. В здоровом виде мы друг с другом, мы даем поддержку, мы вместе, мы скучаем, безусловно, мы можем, да, делать все вместе, есть такие пары, у которых там работа совместная, быт совместный, это все нормально, здесь важен вот внутренний мотив. В нездоровых отношениях, когда есть зависимость, я понимаю, что вот если он завтра уйдет или не будет вот так, как сегодня, я как будто умру, я не знаю, что я буду делать. Тогда я начинаю его удерживать, бояться, что он уйдет, что все разрушится, контролировать. Вот здесь рождается ревность, такой повышенный контроль, от которого очень тяжело. Это, знаете, похоже на такое вот эмоциональное насилие, когда хочется удерживать, а куда ты пошел, а почему ты с друзьями, а что ты там задержался, а ты что, ты вообще на меня не обращаешь внимания, я тут одна. Вот эти вот вещи, когда мы эмоционально как бы нападаем на партнера, скажем так, и пытаемся, чтобы он нам очень много чего дал. То есть позиция вот в ожидании, как будто ребеночек ждет, что вот сейчас для него все сделают. Вот это похоже на зависимость. В здоровом варианте мы обмениваемся с партнером, мы вместе что-то делаем, мы поддерживаем, но я понимаю, что он, по сути, свободный человек. Да, мы можем быть в семье, мы могли заключить там, да, брак, дать клятвы, но тем не менее я не могу его насиловать и удерживать, и я прекрасно понимаю, что я вообще считаю, да, что мы все принадлежим Богу, и иногда люди уходят по каким-то причинам, иногда душа уходит, иногда еще что-то происходит, и я здесь не удерживаю, как вот этот вот на поводке, да, я понимаю, я даю ему свободу. Если я его не насилую, и он чувствует свободу, тогда получается, что наоборот больше близости. Потому что нету вот этой вот категоричности, нет ухода в крайность. У нас как бы в легкости отношения развиваются, и я понимаю, что мне с этим человеком просто прекрасно, мне с ним так хорошо. Но если вдруг завтра его рядом не будет, вот, ну, в том объеме, в котором он есть сегодня, я тоже не пропаду. я как-то справлюсь. Просто с ним моя жизнь еще ярче, я еще, да, звучу лучше, мы вместе что-то делаем. То есть вот здесь вот прям разный вкус. Когда я завишу и удерживаю, мне без него плохо, пусто, и только вот чтобы он тут был рядом. И когда наоборот у нас как-то в легкости, в свободе это развивается, и мы уважаем друг друга и свободу каждого человека.
Правильно ли я понимаю, что вот нездоровые отношения — это когда у тебя либо есть страх перед будущим, что ты его потеряешь, либо боль за прошлое, а здоровые люди, они живут в настоящем и счастливы. Это так выглядит?
Да, это звучит прям прекрасно. Я думаю, что в идеальном варианте это именно так. Безусловно, у нас у всех есть какие-то тревоги про будущее. Это нормально. Было бы странно, если бы женщина, там, родив детей, не тревожилась, уйдет от нее муж или не уйдет. Просто здесь важно понимать, что нам никто не может дать стопроцентных гарантий. Невозможно подписать какую-то бумагу, что вот все будет именно так. Если мы так мыслим, то у нас появляется жесткость. Это как некая крайность. Когда у нас крайность, нас жизнь возвращает к балансу, чтобы мы вот не получалось так, что смысл всей жизни в другом человеке. Если мы все внимание туда передали, то меня как будто уже нету. А мы говорили, что в правильной иерархии Бог, потом я, как, да, тот, кто сюда пришел, и я в первую очередь за себя несу ответ, как я эту жизнь прожил, а потом уже моя семья, как я с ними и что здесь создал. Если я живу смыслом в другом человеке, и вся моя жизнь в тревогах, а вдруг его не станет, как будто ни меня, ни Бога здесь нет, да, на первых местах. Вот он сейчас здесь стоит, и я вся для него, и я вот так вот жду. Вот это вот нездоровый вариант. Поэтому, да, действительно, мы живем здесь и сейчас, мы ценим наши отношения, мы наслаждаемся этими моментами, когда мы вместе, мы радуемся, мы благодарны. Но нет вот такой излишней жесткости. Наверное, вот так.
Это очень важный момент. Спасибо большое, что его озвучили. И раз сегодня у нас в том числе тема связана с родителями, вот такой вопрос пришел. Пытаюсь благодарить родителей за все, что они дали, и за ту заботу, которую они смогли мне дать. И часто говорю им это. Но отношения в реальности особенно лучше не становятся, когда мы видимся. Потому что мы слишком разные, и у них нет, скорее всего, не будет принятия моей жизни ни по их плану. Единственное решение — это просто дистанцирование. Насколько это здоровое решение, или все равно нужно стараться идти в отношения с ними и прорабатывать?
Прекрасный вопрос. Он очень часто встречается. Действительно, это очень насущная тема. И она затрагивает как раз-таки момент сепарации. Потому что вот это отделение – это когда я выбираю себя, свою индивидуальность, которая во мне заложена. Вот, да, вы родились со своими ценностями, со своими взглядами, со своими предпочтениями. Они действительно могут быть отличны от мамы или от папы. Поэтому вот если мы хотим заставить родителей нас прям принимать и любить, и быть согласными с нашей индивидуальностью или с нашими взглядами, это тоже небольшой такой вид насилия эмоционального. Нет, вы должны, сейчас я вам покажу, почему вы не делаете. То же самое со стороны родителей, когда они ломают ребенка и говорят: нет, ты должен как мы. Это тоже такое эмоциональное насилие. Поэтому вот здесь ключ, он, наверное, в здоровом варианте, это в первую очередь уважение. Я уважаю родителей таких, какие они есть. Даже если у нас разные взгляды, разные примеры. Ну вот что там часто бывает. Я мясо не ем, а они едят и еще внуков заставляют. Я уважаю, как у них. Я их не насилую, но для себя я выбрала свое, я выбрала свою индивидуальность. И я тогда отделяюсь и говорю: так, мои родители – это отдельные люди, а я – это отдельная личность, которая выбрала уже свой путь. И я себя в этом плане охраняю и защищаю, то есть у меня есть здоровые границы, которые я могу в какой-то момент выставить, если родители, например, там, ну, как-то агрессируют, заставляют что-то делать. То есть, по сути, в вашем вопросе, да, внутренне не должно быть реакции на их действия. Если мне внутри спокойно, я выбрала свой путь, я уверена в своем пути, и мне внутри, ну, у меня есть свой фундамент, у меня есть свои опоры, несмотря на родителей, то вот это здоровый вариант. Если очень много конфликтов, да, и отношения не ресурсные, а наоборот, всем от них хуже, тогда в здоровом варианте действительно можно дистанцироваться на какое-то время. И здесь, знаете, здесь работа с двух сторон. со стороны родителей тоже, да, им же почему-то такой ребенок достался. То есть у них здесь тоже есть, ну, может быть, да, с какой-то стороны гордыня, может быть, какой-то контроль, что вот все должно быть, как мы хотели, а ребенок не такой, ну что сделать? Ну, либо мы с ним воюем, с этим ребенком, и нету близости, а хотелось бы, ведь правда? Либо мы идем внутренне на какие-то уступки и учимся принимать ребенка таким, какой он есть. Это тоже такая духовная работа, потому что родители думают, ну мы знаем лучше, у нас есть опыт, мы знаем, как правильно, дети не знают. То есть вот эта точка, когда родитель тоже готов себя посмотреть и позволить принять себе ребенка таким, какой он есть. Если он эту работу делает, тогда есть возможность выйти на новый уровень. Если он это не делает, и он прям, да, как кремень стоит, нет, я не принимаю, я не уважаю тебя, ну, тогда мы дистанцируемся, а что делать? Либо мы себя тогда предаем, да, только чтобы наладить эти отношения, все свои ценности, идеалы, ну, я не знаю, хорошо это или нет. Либо мы все-таки себя оберегаем, и тогда есть возможность в этой нашей коммуникации научиться уважению. И родители научатся уважать, и мы их будем уважать. Такой взаимный процесс.
Спасибо большое. Да, это тоже важный момент, о котором сейчас многие психологи говорят. Но разобраться в этом не так-то просто, а еще начать действовать из позиции взрослого. Но инструменты у нас есть, и спасибо, что делитесь такими важными осознаниями. И вот еще следующий вопрос пришел. Муж из бедной семьи, а у меня достаточно состоятельная семья, инженеры. На момент знакомства эта разница не чувствовалась. Но сейчас, когда появились дети, а точнее внуки для наших родителей, появились проблемы в отношении с бабушками и дедушками. Как можно работать, может быть, на родовом уровне?
Еще один важный вопрос. На самом деле, да, я бы здесь спросила, а как вам? Вот, да, есть различия. Но вы же как-то все равно вышли замуж, да, появился контакт, родились дети. То есть у вас есть точки соприкосновения, несмотря на вот эти различия. И я бы спрашивала именно как вам. Вот когда что-то, какие-то проблемы с бабушками, с дедушками, это опять мы будем говорить про вопрос сепарации. Потому что ваша семья – это новая семья в этом роду. Тем более, если вы спрашиваете про род. Да? Вы сейчас следующее поколение, от которого уже идут детки, то есть вы продолжаете род. И ваша семья, она с точки зрения родовой системы важнее, чем предыдущие, потому что от вас пойдут новые 7 поколений. Вы сейчас прародителем выступаете. И комфорт и согласие в семье супругов важнее, чем то, что происходит в семьях до вас, потому что они уже пожили, они уже для рода свою функцию выполнили, и сейчас все внимание у вас. Поэтому, когда у нас есть бабушки и дедушки, которые чем-то недовольны, вмешиваются, да, это очень часто бывает, опять же, тёща, свекрови, вот эти все темы, это тоже вопрос таких здоровых границ, когда мы оберегаем свою семью. Если у вас, вам внутри нормально, несмотря на эти различия, в чем тогда вопрос, да? Это тогда проблемы бабушек и дедушек. Были, значит, ожидания, что моя доченька из такой семьи встретит такого же. Не встретила, ага, мы недовольны. Мы начинаем какую-то информацию ей туда отправлять, чем мы там недовольны, внуками и так далее. Это тоже вопрос сепарации границ. Если вы выбрали этого мужчину, он ваш выбор, у вас есть дети, все это ваша семья. Никакое мнение здесь не должно нарушать ваше спокойствие и благополучие. Даже если это родные. Мы их уважаем за то, что они дали нам жизнь, дали нам все, что дали, но если их мнение исходит из их ожиданий, а это тоже, да, немножко такие эго-вещи, ну, как я хотела, чтобы было, как я хотела, а вышло не как я хотела, тогда мы здесь ставим границу, чтобы вот эти вот искаженные штуки не рушили наш союз и нашу семью.
Да, спасибо.
Надеюсь, я ответила.
Спасибо большое. Да, тоже предстоит такая работа интересная, но тем и интересен процесс жизни, что мы постоянно можем развиваться благодаря таким, на первый взгляд, непростым ситуациям. И вот следующий вопрос. Свекровь очень привязана к моему мужу, и муж тоже любит мать, и в целом это хорошо, что у них есть связь, но иногда я чувствую, что мама для мужа авторитет, а с моими словами он может еще и не согласиться, потому что он же глава семьи. И было несколько ситуаций, когда мама подталкивала мужа к принятию решения, отличного от моего, и так и как мне вести себя в таком случае, чтобы и не вставать между сыном и мамой, и при этом не становиться жертвой их отношений?
Тоже очень важный вопрос, часто встречаемый. Опять же, вот чаще всего это происходит именно в отношениях мама-сын. Возвращаясь к истории, много мужчин не вернулось. У нас много женщин-одиночек, которые воспитывали детей самостоятельно. И вот здесь происходит тоже такого рода искажение, когда женщина, не имея мужчину-партнера, имея на него обиды, выбирает сына в качестве эмоционального партнера. То есть, да, он ее сын, но в плане эмоций он ей дает то же самое, что мог бы давать мужчина. И вот здесь тоже проблемная сепарация, чаще всего она не происходит. Мальчику очень тяжело отделиться от мамы, которая была мамой-одиночкой, например. Ну, не всегда, иногда мужчина тоже мог быть, но он был такой, например, отсутствующий, там, на рыбалке все время, в работе. И она вот вся в сыне. И вот эта вот такая связь слишком сильная, она вот приводит к тому, что вы сейчас описываете. И здесь, конечно, да, я бы задавала дополнительные вопросы. Очень сложно вот так сейчас дать совет, не знаю всех деталей вашей семьи, но похоже на то, что мама занимает, да, место все-таки повыше, чем жена, может быть, место эмоционального партнера для мужчины. И здесь, возможно, логично, очень аккуратно ему доносить вот то, что вы чувствуете, что, дорогой, я понимаю, что мама для тебя там все та-та-та, но послушай, я же твоя жена, я чувствую себя, не то, что ты вот и твоя мама такие, а я себя чувствую, как будто я здесь не важна, незначима, как будто мое мнение не важно, мне от этого грустно, я чувствую себя вот так-то, я бы очень хотела, чтобы ты ко мне тоже прислушивался, как ты сам считаешь, на каком месте я для тебя, то есть аккуратненько его подводить к тому, чтобы он увидел, что есть какой-то здесь перекос. Возможно, он его увидит и сам заметит, потому что такому мужчине ему, как правило, тоже очень тяжело, он как между двух огней. Есть жена, да, я ее люблю, но есть мама, и там перед мамой куча долга. Как я могу не послушать маму? Она же для меня все. То есть ему действительно сложно. В плохих вариантах, ну, бывают в итоге, что люди расстаются, и сыночек остается с мамой, и прям вот так они и живут. Но когда приходит человек с таким запросом, мы всегда смотрим, а как вот у вас, да? Как у вас с мамой, с папой? Потому что вот эти сепарационные моменты, они очень часто аналогичны, они зеркальны. Как у супруга с родителями, так, как правило, и у жены с ее родителями. Может быть, это менее заметно. Может быть, кажется, я там уже съехала, с ними не живу давно-давно. Но вот эта эмоциональная ниточка, она тоже может оставаться. Поэтому я обычно смотрю, что здесь у человека, и мы начинаем здесь работу с него самого, да, как с его сепарацией, что у него с этой эмоциональной зависимостью. И тогда вторая сторона тоже выравнивается. Это вот удивительно, но это система. В системе одна часть изменилась, вторая начинает подстраиваться. Поэтому я бы здесь работала в первую очередь с самой девушкой, посмотрела, как у нее, почему она так, да, тоже много внимания, может быть, в мужа уходит, и он как-то к маме отходит. В общем, здесь много нюансов, которые бы я рассматривала.
Да, интересно, каждая ситуация на раскрываются по-своему. Вот нам написал Василий, тоже про тему сепарации с мамой. Интересный вопрос. «С детства считал, что мама жестко ограничивает мои инициативы. Почти любые мои планы воспринимались ей как глупость, бред, не знающего жизнь ребенка. Чтобы не беспокоить ее, я ограничил свою жизнь работой и отдыхом дома. Когда начал изучать ведическую культуру, постепенно начал понимать, что мама не издевается, проявляет заботу и беспокойство о моей судьбе. А жесткий стиль связан с очень тяжелым детством, и никто не учил ее по-другому формулировать мысли. При длительном душевном разговоре теперь мама объясняет свои настоящие довольно высокие мотивы. Но чтобы не беспокоить, я по-прежнему сильно ограничиваю свое общение и перемещение по городу. Например, в ее жизни два раза встречались плохие люди, притворяющиеся духовными, и она очень боится за меня. Не могу поехать в храм, при ней общаться на вайшнавские темы и так далее. Как побочный эффект, у меня пропадает энтузиазм развиваться материально и духовно. Есть страх, что травмирую маму своими планами на жизнь. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, благодарю за такое подробное описание ситуации. Действительно, тоже очень важная тема. Если мы прям будем рассматривать глобально ваш вопрос, безусловно, у мамы чистые мотивы, скорее всего, она правда переживает, она правда заботится. И если вот прям глубоко-глубоко работать там с мамой и с сыном, да, вот на практике что выходит, что у мамы есть всегда, у любого родителя есть страх, что если что-то случится, то это я не доглядела. У каждого родителя есть большая вина. Пойдет, не знаю, все, кто попадет, не того человека выберет, не так питаться будет, дети у него дохлые будут расти, там, ну, что-нибудь такое, да? Родитель переживает, что это он не доглядел, что он недоубедил. И тогда я плохой, я не справился, мой ребенок страдает. Вот это основная мотивация родителей, и важно ее замечать и помнить, что на самом деле, скорее всего, были благие побуждения. Но мы же здесь тоже как, да, отдельная личность, уже выросшая взрослая личность. И когда нас с детства подавляли, то как раз подавлялась вот эта детская часть, вот этот внутренний ребенок. А наш внутренний ребенок, он отвечает за радость, за драйв, за желание, за любопытство. А что это? А что это? Как я проявляюсь? И как я радуюсь? Где мне хочется проявляться? Возможно, это вот то, как раз про что вы говорите, да, в конце своего сообщение, что не хочется там что-то лишний раз делать, да, а вот как будто мотивация подбита, как будто не хватает вот этого запала и энергии, чтобы пойти и что-то сделать. Это как раз связано с детской частью, которую могли очень жестко вовремя надломить, ограничить. То есть ребенок-то какой посыл получал? Так, как ты хочешь, неправильно. Такой, какой ты есть, нельзя. Не делай. Ну, ребенок это впитывает, как будто мне опасно проявляться. Мама может поругать, мама может отвергнуть, мама может сказать, что я плохой, да? Это вот вопросы для вас. Вы можете себя поспрашивать, что там было самое страшное, когда она ограничивала, чего я боялся, что она покритикует, скажет, что все, ты такой не нужен. Родители же, знаете, такие фразочки иногда употребляют. Сейчас тебя дядя заберет, сейчас мы тебя в детский дом сдадим и так далее. Это большая травма для ребенка, потому что он-то не как манипуляцию это видит, он за чистую монету воспринимает такие слова. Поэтому вот это может наложить на человека, конечно же, вот эти ограничения. И видите, вы сейчас, да, говорите, что сложно перемещаться по городу, вдруг она увидит. То есть остается страх чего? То ли ее оценки, то ли ее критики, то ли того, что она так и не принимает вас. И тогда опять же, да, мы смотрим в себя, где у меня вот это вот местечко внутри слабое, пустое, болезненное, в которое мне мама попадает. Что такого страшного, если она увидит, что я еду вон в тот храм с теми людьми? Если она увидит, что я такой? Это тоже момент сепарации, когда вы выбираете свою индивидуальность. Вы выбрали этот путь, да? Вы хотите ходить в этот храм. Но либо вы себя предаете и прячете, чтобы маму, не знаю, не расстроить или не получить критику, или что вы там боитесь, да? Либо вы наконец-то говорите: так, я вот такой, я выбрал вот это. Мама, я тебя благодарю за все, что ты для меня сделал. Я понимаю, что ты за меня переживаешь, но это мой путь, я хочу его пройти. Даже если на моем пути будут какие-то ошибки, я несу за них ответственность. Не ты, а я несу. Я уже взрослый, я беру это на себя. Я буду очень рад, если ты примешь мой путь. Для меня это будет очень важно. И все, мы на этой точке уходим, и мама остается, про то, что я уже говорила, эта часть будет ее ответственности, ее духовной работы принять ребенка таким, какой он есть. Но вы выбираете сейчас себя и свой путь, это очень важно. Иначе это будет всю жизнь вот эта попытка как-то подыгрывать, скрываться, как будто сами себе не доверяете полностью в этом вопросе.
Спасибо большое за ответ. А вот есть второй вопрос от Василия, который уже переходит на отношения, как мы сегодня обсуждаем, взаимосвязь отношений и отношений с нашими родственниками. Влюбившись в девушку, испытываю сильное наслаждение, заботясь о ней, даря дорогие подарки, решая материальные вопросы и тому подобное. Трачу почти всю зарплату. Мама утверждает, что стиль поведения, стремящийся угодить и целовать попу, большинству девушек противен. Можете подробнее разъяснить этот вопрос?
Интересный вопрос. Первая мысль, которая возникла, важно посмотреть, не входите ли вы для нее в роль папы. Такая частая история, когда мужчина занимает роль папы, это подарки, все материальные блага. Тут, знаете, тоже грань, да? Все-таки, когда мы создаем семью, мужчина чаще всего выступает в роли добытчика, и это нормально. Но тогда женщина, она не находится в роли инфантильного ребенка. Она, в принципе, тоже может что-то делать. У нее есть интересы, дела. Если что, она тоже может пойти где-то подработать, заработать. Не то, что она должна. У нее есть как бы функция. Она может это делать. Это у нее в доступе. Она не находится в позиции ребенка. А вот здесь важно посмотреть, да, в какой позиции девушка. Видит ли она в вас папу? Потому что девочки, которые росли без папы, если у них остается большая боль или вот это недополученное, а папа это про что? Баловство, еще одна Барби, еще тебе сладкую вату, ты моя девочка хорошая, и вот это. То есть вот у нее вот та детская часть могла капризная не реализоваться вовремя, и тогда такие девушки могут искать партнера, который будет вот это все делать. Здесь важно посмотреть, если есть такое, устраивает ли вас такой тип общения. Есть пары, которым это нормально. Да, здесь сложно сказать, как должно быть правильно. Ну вот у некоторых вот так. Посмотреть для себя, подходит вам такой вариант или нет. Если вы замечаете, что вы как будто папа, можно спросить себя, зачем мне женщину в роли дочери? Хочу ли я, да, чтобы было так? Чтобы, скорее всего, так будет всегда. Но в какой-то момент дочь, она, как правило, начинает расти. Это неизбежный процесс через 10 лет, через 15 лет. Если она вырастет в женщину, устроит меня это или нет? Или я привыкаю быть папой, что она полностью от меня зависит, и потом для меня это будет не очень? Это такой вопрос на подумать. Второй момент, опять же, мнение мамы, да? Насколько мама здесь... Мама может давать советы, это прекрасно, у нее есть опыт, но все-таки мама не должна очень сильно вмешиваться. Если вы говорите про свои отношения, впереди это уже и семья, вы уже тоже взрослый отдельный человек. И если в вашей паре вам, вы кайфуете от того, что вы дарите, с той стороны принимают с благодарностью, и, возможно, это язык любви для вас, то мамино мнение здесь, ну, оно не совсем уместно, если вы выбрали эту женщину, если вы выбрали этот путь, и вы несете ответственность за эти отношения, можно поблагодарить маму, сказать, да, я тебя слышу, спасибо за заботу, но вот для нас это комфортно, мне это нормально. Опять же, момент, когда я свое «я» охраняю и оберегаю.
Да, тоже важный момент, о котором вы уже говорили сегодня, это то, над чем стоит работать, на поиск своего «я», потому что если нас не существует, то и наша жизнь будет в итоге не нашей. Наверное, последний вопрос по времени, который я успею задать сегодня. Мужчина слишком много работает, за годы трудоголизма набрал большой лишний вес. Я очень волнуюсь за его здоровье и наше будущее, пытаюсь вдохновить, но не сильно получается, и заставить. Но он начинает сильно протестовать, что я на него давлю. Что же изменить в себе, чтобы меньше заморачиваться, контролировать, а заодно и вдохновить все-таки подумать о своем здоровье.
Вы знаете, если я правильно услышала в первой части, то он очень много работает, что-то как трудоголизм, да, что-то такое.
Да, я хотела дополнить, что еще он из несостоятельной семьи, может быть, это тоже тянется, вот эта боль из прошлого.
Да, смотрите, здесь такой момент. Вот если прям опять же рассматривать сверху с психологической точки зрения, во здоровом варианте двое супругов, они в контакте. Но так бывает, что один отстраняется, а другой догоняет. Вот если вы замечаете такую динамику, что вы как бы к нему ближе, а он все больше в работу либо во что-то уходит, то вот, скорее всего, это может говорить о том, что что-то там произошло в какой-то момент, и женщина, вероятно, очень сильно вниманием ушла в мужчину, как бы зашла на его территорию эмоционально, энергетически, прямо на его территории. Тогда он может закрываться, отстраняться, более того, он может злиться и даже агрессировать, потому что, ну ты что, на мою территорию ты зашла? Я же к тебе не захожу, а ну-ка давай двигайся. И он женщину прям начинает выдвигать. Сначала словами, в крайних случаях даже руками. Ну то есть какие-то начинаются толчки, не трогай. Ну потому что это тоже вопрос уважения вот этой вот свободной части, да, в отношениях. Когда я на своем месте, а он на своем месте. И если вы замечаете такую динамику, то здесь лучше всего... Тем более, да, вы говорите про вдохновение. Понятно, что ваш мотив, он благородный, что вы хотите как лучше. Вот здесь прям посмотреть. Я сейчас в какой позиции хочу? Из мамы или из жены, из женщины? Вот женщина, она, как правило, она, знаете, как такой цветок. Вот она сидит, ей вообще все хорошо. Она может заниматься собой, У нее внимание по большей части в себе сначала, потому что она за своими ресурсами следит. Ну, вот за своим «я», да, она его видит. А потом уже, когда у нее все хорошо, она взаимодействует с мужчиной и с детьми. Ну, вот это такой идеальный вариант. Поэтому, когда мы выходим в маму, мама очень часто заходит на чужую территорию, мы же все это знаем. Заходит в комнату, смотрит, что ты там ешь, что ты носишь, что у тебя в сумке и так далее. Если вы замечаете, что у вас такая динамика, и вы в маме, то самое правильное – прям отделиться немножечко, отдалиться и войти назад в свою женщину. Где-то вы ее, возможно, потеряли. Где там я, где мои интересы, где мое здоровье и мое питание. Как только мы выходим вот в свое место, у нас вот эта категоричность, да, крайность, она начинает в баланс приходить. И тогда с той стороны мужчине, ему не нужно объедаться или там еще что-то делать, он сам начнет возвращаться в свое место. Пока мы мама, ему нужна будет мама, он будет как ребенок беспомощный сидеть, и все будет хуже и хуже. Поэтому я бы здесь рекомендовала прям вернуться в себя, в свое тело, в контакт с самой собой, где я, что я вне своего мужа. Я есть, что у меня есть, где еще мои сферы какие-то. Вот прям сюда сделайте паузу, возьмите и посмотрите, что будет происходить, если вы прям эмоционально его больше не затрагиваете. Как он начнет сам по чуть-чуть приближаться. Как только он почувствует безопасное между вами вот это поле, где вы не наседаете, он сам будет приближаться. Близость, она происходит тогда, когда есть вот эта свобода. Человек автоматически хочет сближаться и меньше работать, и, возможно, он тогда увидит ваши советы с едой. Но пока мама на него наседает, он может вспоминать про свою маму, которая наседала. И он будет делать все назло, он будет выходить в ребенка, он будет отдаляться. Поэтому прям возвращаемся в свою женщину.
Спасибо большое за ответ. И вот пришел такой комментарий от слушательницы с именем Поля. Очень хочется высказаться. Столько же токсичных матерей испортили жизнь детям. Вы советуете взрослый диалог между родителями и ребенком, но отравленный ребенок полностью подавлен и никогда не сможет по-взрослому поговорить с таким родителем. И замкнутый круг, только дистанция. Вот такой путь возможен?
Да, безусловно, возможен. Конечно, я говорю в общем. Мне сложно каждую семью разобрать. Есть, безусловно, токсичные варианты. Здесь ответственность ребенка что-то сделать со своим состоянием. Исцелить вот эти боли, вот эти травмы. Все, что токсичное произошло, к сожалению, это наш путь. Вот так сложились наши исходные данные. Мы можем сидеть в такой позиции, да, ну, так скажем, может быть, жертвенной, что вот, переваривать это все. Но в такой позиции мы останавливаемся в развитии. Наша жизнь, она не в потоке идет, не течет по реке. Мы как будто слезли с этой реки, сидим на берегу и вот думаем, прокручиваем. Есть ли в этом смысл? Да, иногда мы это делаем. Но если мы хотим как-то двигаться, мы начинаем отпускать все, что было с родителями, исцеляем эти боли, травмы. Это сейчас делается намного быстрее. Через тело, например, ну я просто работаю через тело, мы прям освобождаемся от этих всех болей, все, что там сидит у нас. Нам становится легче, и мы начинаем свой путь. Это тоже момент сепарации, когда я отсепарировался от всей токсичности и боли, которая у меня была, и готов уже смотреть вперед. И, конечно, нас никто не заставляет общаться с родителями. Знаете, вот в православной традиции, например, заповедь звучит «почитай». Там нет слов «люби», «обнимай», «целуйся», просто «почитай». Почитай за то, что дали жизнь. Все, вот этого достаточно. Вот иметь за это благодарность больше никто от нас не требует. Если отношения были плохие, если родители не идут на контакт, не видят своих ошибок, не просят прощения, значит, дистанция. Значит, вы здесь оберегаете уже свое состояние. Наша ответственность — быть здоровым и продолжать свой путь уже по-иному.
Как вы сегодня рассказали, все начинается с нас, наших отношений с самим собой. Это действительно очень важный постулат, потому что наши отношения с Богом и наши отношения с собой должны быть на самых первых местах, иначе не получится построить отношения с окружающими. Приходят нам вопросы, где узнать о вас подробнее, где можно записаться на консультацию. Ответьте, пожалуйста.
Я очень рада, благодарю вас за обратную связь. Меня можно найти в Инстаграме. Я могу продиктовать свой ник. Так удобно будет?
Вы можете прислать мне, я тогда размещу у нас на страничке на сайте. И там же можно почитать о вас побольше и записаться, верно?
Да, все верно. Меня зовут Кира Ковешникова. Можно даже в Яндекс набрать. Я думаю, он сразу выдаст Инстаграм. У меня есть сайт. И есть вся информация. Можно записаться, пообщаться, задать свои вопросы мне в директ. Вообще, я с радостью открыта к общению.
Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Очень рада знакомству с вами, очень рада той теме, которую вы сегодня раскрыли, потому что это глубокая, важная и, не побоюсь этого слова, фундаментальная тема отношения с нашими близкими людьми, в семье, с родными. Поэтому будем с этим разбираться и дальше, и до встречи через неделю.
Благодарю. Большое спасибо всем слушателям и вам. До встречи. С радостью обсудим еще что-нибудь интересное.
До свидания.
До свидания.